Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российская Федерация во второй раз в этом году собирается провести ядерное учение. Она их проводила уже 19 февраля. И мы хорошо помним, что последовало за этими учениями 24 февраля. Мы будем это обсуждать с нашими экспертами. А также вот в эти минуты в двух странах идут события, касающиеся к этим относящиеся к этим военным действиям. Владимир Путин проводит координационный совет вместе со всем правительством по части обеспечения войсками всем необходимым. Всего необходимого не хватает, поэтому экономику предстоит переводить на военные рельсы. И в ООН в это время идут дебаты по поводу доклада российского представителя о грязной бомбе, которую с его точки зрения и с точки зрения российского правительства изготавливает Украина, чтобы бросить ее на своей же собственной территории и все там, соответственно, загрязнить. Это вот результаты этого обсуждения, я думаю, вполне предсказуемы, но мы с нашими экспертами, наверное, тоже их обсудим, но там все будет, я думаю, понятно в ближайшие полчаса. И сначала сюжет о законе, который Владимир Путин задолго, но за несколько месяцев до сегодняшнего координационного совета подписал как раз в его преддверии.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах при проведении российскими военными операций за рубежом. Закон разрешает правительству разбронировать материальные ценности госрезерва, временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, привлекать работников предприятий к работе ночью, в выходные и праздничные дни. Если правительство примет такое решение, юридические лица не смогут отказаться от контрактов по госзакупкам, в том числе от оборонных заказов. Тогда вице-премьер Юрий Борисов успокаивал, что закон не подразумевает перехода всей экономики на военные нужды. Спустя месяц правительство разрешило в течение года привлекать сотрудников оборонной промышленности к сверхурочной работе и вызывать из отпуска без их согласия. Исключение сделали для работников с инвалидностью, женщин с детьми в возрасте до 3 лет, одиноких родителей с детьми до 14 лет и семей с детьми-инвалидами. В конце августа руководство нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» перевело сотрудников, работающих на гособоронзаказ, на особый режим работы. Это значит, что их могут привлечь к сверхурочной работе в будние дни до 4 часов, в один из выходных дней до 8 часов. Фактически речь идет о 12-часовом рабочем дне при 6-дневной рабочей неделе. Помимо этого, на заводе внедрили систему временных переводов рабочих из вагоносборочного производства в механосборку, где производят и ремонтируют танки. Уже в начале сентября Уралвагонзавод перешел на круглосуточный режим работы. В октябре появились сообщения, что предприятия ОПК переводят в мобилизационный режим. Так губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о переходе в режим регионального мобилизационного задания. Компания спецтехнологии начала выпуск бронежилетов. Фабрика Юничел шьет теплые сапоги и берцы по армейским стандартам. Фабрика Ян – термобелье. Стеганов – спальные мешки. Компания «Вторком» стала выпускать походные матрасы. ДСТ «Урал» начал собирать гусеничный погрузчик на дистанционном управлении для разминирования. На пермском машиностроительном предприятии «Мотовилихинские заводы» ввели трехсменный график работы для наращивания объемов производства, которые стали самыми высокими за последние 10 лет. Пресс-служба госкорпорации «Ростех» уточнила, что выросла потребность в реактивных системах залпового огня. Также круглосуточно работает пермский пороховой завод. В три смены работает Ульяновский патронный завод, где производят патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок калибра 14,5 мм. В Туле работает в три смены НПО «Сплав», которая производит в том числе РСЗО «Град» и «Смерч». В Подмосковье круглосуточно работает Дубнинский машиностроительный завод, который производит беспилотники «Орион». 24 октября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил на Уралвагонзавод с проверкой, которую ему поручил Путин. Вместе с генеральным директором концерна УВЗ Александром Потаповым он осмотрел цеха предприятия, в том числе главный танковый конвейер, где сейчас идет сборка танков Т-90М и Т-72Б3М. Зампред обсудил с руководством завода ускорение поставок военной техники и пригрозил уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа.
С нами на связи наш экономический эксперт Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, вы услышали сейчас сюжет. Мы еще послушаем Михаила Мишустина, который расскажет о том, как переориентируется легкая промышленность на военный лад. Считаете ли вы, что нужно фактически всем основным отраслям российской промышленности приготовиться к тому, что в любой момент вот их предприятие будет перековано, как это сказать, помните эти пословицы, да, вместо швейной машинки пулемет. Считаете ли вы, что уже дело к этому идет, что скоро каждый может оказаться на военном объекте?
Понятно, что современные военные действия, они неизбежно подразумевают под собой не только непосредственно, да, сами по себе эти военные действия, но также и логистику, также и обеспечение. И это всегда достаточно серьезная работа, которая зачастую является даже более значимой и важной для того, чтобы в конце концов эти военные действия увенчались успехом. И, соответственно, нет ничего удивительного, что вкупе с частичной мобилизацией непосредственно граждан на военные действия происходит и такая же мобилизация экономики. Конечно, мы понимаем, что сейчас это лишь начало процесса, тот же самый координационный совет, который в текущий момент создан и заседает непосредственно, он озвучивает скорее некие планы и направления. Насколько будет активно вовлекаться гражданское население текущее, да, а также все прочие отрасли в производство непосредственно различного рода товаров и услуг, которые необходимы для поддержания фронта, это будет понятно лишь в дальнейшем. Сейчас мы скорее можем сказать лишь о неких векторах. Однако понятно, что действительно достаточно широкий спектр отраслей будет затронут этим процессом. Потому что требуется не только ведь ремонтные работы по, например, тому, чтобы восстанавливать уже понесшую урон технику, не только требуется производство новой военной техники, не только требуется производство определенного рода снарядов и прочее, прочее, но требуется определенно достаточно банальные, скажем так, вещи, такие как непосредственно экипировка солдат, требуется производство бронежилетов, требуются различного рода медицинские товары, а это всегда по цепочке затрагивает многие отрасли. Поэтому, да, конечно, безусловно, многие отрасли будут этим процессом затронуты. А вот вопрос, насколько, скажем так, глубоко будет затронуто каждое конкретное предприятие, он достаточно открытый. То есть здесь тяжело говорить. Возможно, что все будет обеспечиваться на нескольких таких вот ключевых предприятиях каждой конкретной отрасли, а не всеми предприятиями вообще.
Вот давайте мы послушаем конкретику, которую нес в себе сегодня Михаил Мишустин. Он сказал цифры обеспечения зарплатами тех, кто ушел на фронт, тех, кто был мобилизован, и сказал о вовлеченности предприятий легкой промышленности в процесс изготовления этой самой экипировки. Слушаем Мишустина.
Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Отдельно, Владимир Владимирович, остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты Российской Федерации, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей. До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры контроля за их соблюдением. Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатков снаряжения.
Григорий, вот давайте к этой цифре вернемся, мы к 195 тысячам. Скажите, пожалуйста, вот эта фраза «средства доведены до Министерства обороны», она равнозначна, синонимична фразе, что эти средства будут доведены до этих самых мобилизованных? Или это не одно и то же?
Но средства доведены до Министерства обороны, видимо, они на сегодняшний день уже находятся на расчетных счетах непосредственно Минобороны, и, соответственно, Минобороны может этими средствами располагать. Однако в действительности, каким образом будет дальше выстроен процесс, сказать очень сложно, и, конечно, мы не можем говорить о том, что это равнозначные, скажем так, высказывания. Да? Насколько власть будет свои обещания выполнять, это тоже такой вот еще очень неоднозначный вопрос, на которого, мне кажется, ни у кого нет из сторонних мирных наблюдателей ответ. Тем более, что в целом, если судить по тем сообщениям, которые на сегодняшний день можно прочитать, пока еще каких-то таких существенных выплат мобилизованные не получали. Во всяком случае, такой какой-то вот подтверждающей информации нет. Есть пока заверения о намерениях. Тем не менее, ну, мне представляется, что, во всяком случае, значительная часть этих средств действительно будет так или иначе доводиться до непосредственно тех, кто сейчас находится на территории Украины.
Как вы оцениваете уровень этих затрат? Пусть они пока не доведены, но они озвучены, цифры озвучены. Каждая зарплата 195 тысяч. И дальше зависит от звания. Известно, что в Москве, например, уже существуют эти цифры, не знаю, насколько они открытые, что в зависимости от звания убитого на этой войне человека сумма очень меняется. Она от рядового 7 миллионов доходит до 11 миллионов человека с высоким уже воинским званием. Все это, в принципе, уже можно посчитать, сколько они думают на это выделить. Как вы оцениваете эти суммы? То есть, конечно, их можно посчитать, но как вы их оцениваете? Пусть их еще пока не заплатили. Это не слишком разорительно для этого бюджета? Или это бюджет, который вынесет все? Можно писать...
Смотрите, дело заключается в том, что мы уже примерно можем представить себе, какими будут траты федерального бюджета в 2022 году, какие они запланированы на непосредственно 2023-2025 год, относительно уровня, который привычен был для федерального бюджета, в всяком случае, он наблюдался в 2021 году. Эти траты общий федерального бюджета вырастут на 4 триллиона рублей. В целом, это не критичная сумма для российского бюджета. Эту сумму можно, в конце концов, занять за счет продажи там, ценных бумаг, соответственно, ну, долговые цены бумаги выпускать, либо реструктурировать налоговую нагрузку так, чтобы получить дополнительные доходы бюджета. Конечно, никаких снижающих историй в части там, налоговой нагрузки речи быть не может. Понятное дело, что будут в том числе и высвобождать определенные статьи расходов. Вряд ли найдется какая-то статья расходов, откуда полностью уйдет финансирование. Скорее всего, просто какие-то статьи расходов недоиндексируют, какие-то индексируют меньше, чем непосредственно на инфляцию, и вот будут таким образом распределять средства туда-сюда, будут перебрасывать. Но сам по себе объем этих средств расходов федерального бюджета, он, конечно, не является критичным для...
Объем подъемный. То есть это не чистая шапка закидательства. Они могут, если они захотят, они могут эти средства выплатить.
Смотрите, да, это очень важно понимать, что, в общем-то, священной коровой всей экономической политики, которую мы наблюдаем с самого начала правления Владимира Путина, это, в общем-то, макроэкономическая стабильность. Макроэкономическая стабильность выстраивалась с начала нулевых годов. Это два таких кита. Первый кит – это низкая и достаточно стабильная инфляция. Во всяком случае, к этому всячески стремились. И, в общем-то, после 2016 года удалось этого достичь. Как раз именно тогда, когда, в общем-то, удалось заглушить шоки первой санкционной волны после присоединения Крыма. Вот. Второй кит – это, конечно, фискальная стабильность. То есть задача была поддерживать профицитный бюджет, плюс ко всему складировать те средства, которые непосредственно поступают в виде нефтегазовых доходов. Речь, конечно, идет о фонде национального благосостояния. Понятное дело, что в текущий момент, в общем-то, это сама по себе конфигурация экономической политики никуда не исчезла, и, в общем-то, у меня есть сомнение, что она исчезнет, потому что сами по себе призраки 90-х годов, во всяком случае, в части выполнения государством своих обязательств, они очень сильно давляют над Владимиром Путиным и в целом над экономическим блоком правительства. Поэтому я думаю, что они будут поддерживать эту конфигурацию, понятное дело, с определенной перестройкой, как я уже сказал, в части и изыскания дополнительных доходов, в части и реструктуризации расходных статей бюджета. Понятное дело, что будет отменено, например, то же самое бюджетное правило, которое устанавливало, какую часть нефтегазовых доходов необходимо складывать в кубышку. Понятное дело, что будут какие-то другие моменты проведены и реформированы. Но, в общем и целом, сама по себе ситуация в части макроэкономической политики, именно в отношении фискальной, то есть налоговой, бюджетной и монетарной, денежно-кредитной, она, в общем-то, останется прежней. Проблема, в первую очередь, будет как раз касаться того, что мы называем микроэкономической политикой или структурной политикой, а именно политикой, которая направлена на стимулирование экономического роста. Ну, экономика, в которой мы живем, она достаточно стабильна и устойчива, но при этом очень неэффективно.
Спасибо, Григорий. Я бы хотела, чтобы Давид Шарп, Давид, здравствуйте, военный эксперт. Давид, как вы оцениваете? Вы знаете отлично, что сейчас этот координационный совет проводится под девизом фактически «все для фронта, все для победы». Экономика переориентируется на военный лад. Как вы оцениваете способности российских предприятий, ну, во-первых, обеспечить обмундированием этих самых воинов? Мы отлично знаем, как они одеты и обуты. Тут социальные сети полны их рассказами о том, как хорошо их, если не привозят к ним Владимира Путина, как им там, в какое достается им обмундирование, качественным войне назовешь. Это раз. Во-вторых, может ли российская промышленность, вот те предприятия, о которых мы говорили, восполнить, как заявляют российские власти, восполнить тот самый запас ракет, который все-таки исчерпывается? Как вы считаете, это вот их обещания и их слова на эти темы, что все ерунда, что он невосполняемый, мы это все закроем, все эти дыры, это реальность или это опять шапка закидательства?
Необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы что-то вообще работало, в данном случае комитет координационный, является то наличие полномочий у его членов и наличие ответственности во всех звеньях. Это для начала. Возможности российской промышленности, с одной стороны, в некоторых сферах никуда не исчезли, но в некоторых сферах явно ограничены, а в некоторых вопросах и очень проблематичны. Знаете, делать вот далеко идущие выводы, например, вот даже по такой области, как обмундирование защитная амуниция, бронежилеты, каски, а мы видим, что их явно не достает, а те, что показывают по видео, очень часто не соответствуют абсолютно современным требованиям. Казалось бы, это достаточно простая область, но тем не менее до сих пор не была Россия обеспечена. Россия не готовилась к масштабной длительной войне, оказалась не абсолютно не готова. Тем более, когда противнику помогает Запад, а возможности Запада экономические и военные несоизмеримо выше, и при этом он еще даже не включил значительную часть своих мощностей, я имею в виду о помощи. По каким-то моментам россияне, видимо, смогут справиться, но есть то, что называется узкое горлышко в бутылке. И вот здесь вопросы переходят скорее уже в такие утверждения. Вопрос с ракетами очень интересен. И, например, по всей видимости, это в том числе и утверждения различных разведслужб и структур, известных структур, знакомых с проблемами, что здесь очень многое зависит от иностранных комплектующих. Угу. И в связи с санкциями, как в ракетной сфере, так и в некоторых других, отсутствие иностранных комплектующих или их недостаточное количество, а также, возможно, проблемы с оборудованием западным, которые из-за санкций, например, невозможно отремонтировать или невозможно дозакупить, эти проблемы становятся или неразрешимыми, или же они, в общем-то, ограничивают производство количественно и качественно. Отличный пример с ракетами – это разговоры, которые, скорее всего, не являются разговорами, о закупках тактических и оперативно-тактических ракет в Иране. Я сейчас не говорю о беспилотниках, с которыми все уже знакомы за последние недели. Я говорю о ракетах семейства Фатех и Зольфагар. Это то, что Россия всю жизнь позиционировала себя как чуть ли не мировой лидер, и в любом случае не та страна, у которой может возникнуть количественный дефицит. Значит, если это покупка, то, что количественный дефицит налицо, это уже абсолютно ясно, и то, что если эта покупка состоится, это будет своего рода доказательством, абсолютно четким доказательством и формальным того, что Россия не способна, по крайней мере в обозримом будущем, удовлетворить свои военные потребности в этой важной для России сфере.
А скажите, пожалуйста, как вы считаете, Иран это вообще вот как вы относитесь к этой ситуации, когда Иран говорит, да мы готовы расследование вместе с украинцами провести, что там за дроном, мы к этому отношения не имеем. Они готовы будут после того, что они не хотят признавать, что дроны вообще-то их производство, они готовы будут открыто продать России эти ракеты? Или они опять их продадут как-то под шумок, или вообще не продадут, все-таки уже не рискнут?
Нет, у них не будет, если Россия, опять-таки, сведения из американской, американских источников довольно-таки достойны доверия, тем более они не ошиблись, те самые источники абсолютно не ошиблись, когда ранее сообщали о продаже дронов «Камикадзе» и ударно-разведывательных беспилотников. У Ирана нет причин отказывать России в продаже ракет подобного рода. Естественно, Иран не признает то, что Иран сейчас, утверждение иранских официальных лиц, это, конечно, откровенная профанация, но это соответствует иранской политике. Иранцы, например, отказываются признавать, что они передают оружие мятежникам хуситам в Йемене, хотя буквально каждая собака знает, что это так. И более того, эти грузы оружия захватываются, на них маркировка соответствующая, они многократно это оружие всех типов, в том числе, кстати, ударные беспилотники использовались в боевых действиях. Это вот такая довольно странная политика вранья откровенного. На мой взгляд, было бы продуктивнее для иранцев просто не комментировать. В противном случае это выглядит совсем уж убого, и они просто теряют и так не очень высокую репутацию. По всей видимости, то же самое произойдет, что и было с беспилотниками «Шахид-136», «131» и «Мохаджер». Тайно России передадут. Об этом сообщит в очередной раз американская пресса со ссылками на Пентагон. И, к сожалению, уже само это вооружение все увидят на поле боя после того, как его применят. Я имею в виду ракетное вооружение. И, кстати, этих ракет, к сожалению, надо приходится констатировать, украинцам надо будет опасаться всерьез. И от них можно ожидать, особенно если они будут в больших количествах, скажем так, больших бед, чем вот от этих ставших притчей во языцах беспилотников.
Ну, то есть моральное
будут вместе.
Моральное утешение будет только в том, что Россия сама справится с этим не способна, но что толку от морального утешения, когда физически опасность будет еще больше?
Физически Россия сможет продолжить делать при помощи иранских ракет, если их будет достаточное количество. Примерно то, что она делала в первые месяцы войны, когда оперативно-тактических баллистических ракет, в частности комплексов «Искандер», я не говорю о крылатых ракетах, хватало. И они использовались, как будто бы война будет краткосрочной и неприкосновенного запаса нету, а производство на должном уровне. Количество очень многое зависит на войне. Это будь то личный состав, и будь то ракеты. И да, если их будет достаточно, это будет очень неутешительно и болезненно.
Спасибо, Давид, спасибо. Давайте посмотрим вместе с вами, уважаемые гости и зрители, опрос московских прохожих. Как вообще-то они оценивают эти перспективы в один прекрасный день оказаться на предприятии, вставшем на военные рельсы?
Я думаю, что да. Это наша общая цель. И поэтому мы должны, собственно, консолидироваться, сплотиться и быть вместе с президентом.
Готов. Почему нет? Раз потребует. Надо помогать всем.
Наверное, да. Скорее всего, да. Чем нет. Но у меня дети выросли, я одна, поэтому у меня есть на это возможность. А у кого семья, это сложно будет.
Если будет, как по Трудовому кодексу Российской Федерации, оплачивать в двойной мере, то, в принципе, я готов за двойную ночную зарплату работать.
Я как раз из тех, кто нашего президента поддерживает на 200%. Это при том, что у меня украинские корни, я родилась в Запорожье, у меня там семья. Но я считаю, что Родина сказала надо. Просто те, кто против, они, наверное, просто не понимают, что сейчас идет речь не о какой-то конкретной ситуации, не о Украине в целом, а о нас, о нашем возможности быть.
Да, потому что нет ничего важнее, чем благо нашей страны.
Хотелось бы узнать, как долго это будет продолжаться. Понимаю, что Киев не идет на мирное соглашение, а с нашей стороны вообще какие-нибудь предложения есть так, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону? Потому что, я так понимаю, то, что мы будем на благо армии работать в выходные и праздничные дни, ну, это никак не улучшит ситуацию в мирное соглашение. А так готовы поддерживать нашу армию и работать?
Нет, у меня не будет времени, потому что я учусь.
Я сам офицер запаса, поэтому для меня это без проблем.
Нет, я вообще против войны, поэтому совершенно не готов.
Честно, касательно меня, я еще студент, поэтому, я так понимаю, ко мне это не должно относиться.
Я живу в этой стране. Конечно, я готова. Я так считаю. А кому не нравится жить в этой стране, мне кажется, препятствий нет. Собирайтесь и уезжайте.
Нет, не готов. И не был бы пенсионером, тоже не стал бы.
Готова, если это будет оплачиваться. Почему же нет, если это нужно?
Да я даже не только работать. Я думаю, что придется скоро повоевать уже всем.
Я водитель скорой помощи. Я и так работаю. Двое через двое на нужды нашей армии и вообще людей.
Знаете, наверное, да, для нашего государства готовы работать, так скажем. Главное, чтобы не бесплатно.
Вот, Григорий, оцените, пожалуйста, Григорий Баженов, оцените, пожалуйста, эти настроения москвичей по части, ну, Родина скажет, надо, комсомол ответит, соответственно, есть. То есть, действительно, правильно ли я трактую вот эти новые, вот этот закон, подписанный Путиным и Координационный совет, что они все готовы, всех, каждого могут призвать работать там в две смены, в три смены, перейти на военное положение, но и видите настроение, что человек с этим согласится.
Это все-таки не анонимный вопрос, опрос, соответственно, люди несколько иначе отвечают, когда они опасаются, что их мнение может быть неверно истрактовано или, скажем так, оно может повлечь за собой определенные последствия. Во-вторых, здесь все-таки нету какой-то репрезентативной выборки. Понятно, что обычный опрос – это такой скорее срез мнений, да, чем какая-то действительно статистика, по которой мы можем судить о полной готовности населения. При этом здесь же все очень непропорционально. То, что касается России, как и все процессы, которые у нас происходят. Есть очень серьезная региональная диспропорция. Как и в отношении мобилизационных процессов, так и в отношении там, тех же самых ковидных мер, которые ранее имели место. Все зависит от конкретного региона, все зависит от обстановки там, все зависит от того, что вообще в принципе происходит, какая в целом социальная группа доминирует, какой состав социальный, что у нас там с распределением мужчин и женщин по возрастам и так далее и тому подобное. Поэтому нужно понимать, что такой срез мнений, он, в общем-то, мало о чем говорит на самом деле.
Ну, да.
Если же попытаться непосредственно прокомментировать то, что мы получили, мне было примечательно услышать как раз-таки то, что многие отмечали, если будут платить. В целом, если это будет двойная ставка, то готовы. Скорее всего, в общем-то, это и есть такой основной мотиватор. К сожалению, несмотря на то, что Россия – это страна, конечно, со средним доходом, это не страна из беднейших, да, уголков нашей планеты, тем не менее, в общем-то, мы понимаем, что с нашей перераспределительной политикой, которой фактически нет, и с нашим уровнем неравенства, которое сравнимо до перераспределительной политики во многих развитых странах, да, там после перераспределительной политики за счет налогов и, соответственно, трансфертов ситуация улучшается. У нас ситуация-то никак не улучшается, социальная помощь-то вообще бедным почти не доходит, всего лишь порядка 13% от общего объема социальных расходов доходит до беднейших слоев населения.
Да.
Понятное дело, что в таких условиях, как бы для людей хлеб насущный и заработная плата является таким вот ключевым элементом.
Спасибо, Григорий. Я тоже точно так же обращусь к Николаю Петрову. Николай, аналитик. Николай, здравствуйте. Вы услышали тоже эти ответы. Не кажется ли вам, что люди так охотно говорят, что мы готовы работать на эту военную экономику, потому что лишь бы не мобилизовали. Вот что-то в подсознании такое вы не чувствуете, сидит. Да уже будем готовы, и партия скажет, и Путина поддержим. Только лишь бы на войну не брали. Может такой мотив присутствовать в этой готовности?
Я думаю, да. Но здесь мы видим вообще все вместе. Да? Это и готовность на словах, которая в случае, например, добровольческих батальонов отнюдь не подтверждалась реальными какими-то делами. И действительно боязнь того, что, говоря под камеру что-то, ты можешь подпасть под уголовную ответственность. И действительно готовность может быть идти на какие-то небольшие сложности, тем более получая за это повышенную зарплату, но не подвергать свою жизнь риску.
Хотела бы задать вам вопрос перед тем, как перейти к сюжету об этом втором ядерном учебном полигоне, который предстоит сейчас Российской Федерации осваивать. Вот правильно ли я думаю, что вот это заседание в ООН, которое сейчас идет, оно закончится тем же, вот будет, пойдет по той же схеме, мы не услышим никаких сюрпризов. Не Бензи скажет, что Украина готовит ядерную грязную бомбу, Украина скажет, что вы совсем уже с глузду съехали, остальные страны, большинство из них скажет, что нет никаких доказательств, что Украина готовит эту грязную бомбу. Вот примерно так начнется, и что потом? Вот вы же, наверное, не будете спорить, что вот так оно примерно все сложится. А потом-то что? Для чего это все?
Я думаю, что вы правы, конечно, и мы видели уже очень много примеров, которые это подтверждают. Но вот в этом конкретном случае, мне кажется, стоит еще подумать о том, что сам факт такого... как бы привлечение всеобщего внимания к этому сюжету с грязной бомбой, он может быть не бесполезен, неважно, которая из сторон права, мы считаем так, кто-то считает иначе, а важно то, что весь пар выйдет в свисток, но мы, можно надеяться, не увидим ничего из того, что сегодня вызывает такие опасения.
Угу. То есть лучше уже будет, пусть этот пар... А зачем они этот пар раздувают, напускают, Российская Федерация? Для чего? Вот с вашей политологической точки зрения, не с военной, вы же не военный аналитик, для чего это все? Вся эта история с грязной бомбой. Ну вот, кстати говоря, обратите внимание, что все эти лаборатории с летучими мышами, которые летели над Сибирью, всех подряд заражали, которые летали у нас все начало специальной военной операции, как это называется у них, они прекратились, эти истории. То есть так же рассосется история с грязной бомбой?
Я думаю, что она будет такой незримой, будем надеяться, угрозой все время, пока идет война. А для чего это делается? Мне кажется, с одной стороны, для того, чтобы показать возможные опасности, в том числе и такого рода, международному сообществу, а с другой стороны, чтобы подкрепить, как это было с псевдолабораториями по разработке биологического оружия в Украине, mm-hmm. подкрепить позицию пропагандистов внутри России, которые заверяют, что Украина сама виновата, что она готовилась к нападению, а сейчас может пойти на любые ужасы и с плотиной, и с ядерным грязным оружием, с чем угодно.
Да, кстати говоря, я как-то даже об этом не подумала, что действительно нужны же аргументы и доказательства российской пропаганде. А раз не Бензи об этом говорит на совбезе в ООН, вот вам и доказательства на международном уровне. Наверное, спасибо. Спасибо, Николай. Посмотрим сюжет о том, что Россия готовит вторые ядерные испытания в этом году.
Первый раз в текущем году Россия провела ядерные учения 19 февраля. Под руководством Владимира Путина прошли учебные пуски баллистических и крылатых ракет. В них приняли участие подразделения воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Во время учений производились пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». В Астраханской области военнослужащие запустили «Искандер», в Плесецке – «Ярс», в Баренцевом море – Синеву. Тогда в Кремле назвали учение регулярным тренировочным процессом. Financial Times писала, что Путин угрожает странам НАТО, чтобы альянс не вмешивался, если Россия решит напасть на Украину. 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. На протяжении всего конфликта Путин то и дело угрожал применением тактического ядерного оружия. Сегодня украинский военный портал Defense Express сообщил, что Россия планирует провести вторые за год учения по ядерному сдерживанию «Гром». Издание пишет, что точная дата учений неизвестна, однако они пройдут после завершения ядерных учений НАТО «Стойкий полдень», которые начались 17 октября и продлятся до 30 октября. Россия все еще не уведомила США о проведении учений, хотя согласно договору СНВ обязана это сделать заранее. Как уточняет издание Defense Express, Кремль должен это сделать заранее, чтобы учения не выглядели как ядерная атака. Эксперты полагают, что в ходе учений запуски будут произведены из трех подводных ракетоносителей гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски с самолетов стратегической авиации, а также испытательный пуск РС-28 «Сармат». Как ожидается, Москва испытает свои бомбардировщики и подводные лодки, способные нести ядерное оружие. Зоной для маневров может стать Баренцево море, где российские военные закрыли для полетов и движения судов как минимум 7 районов. Последние ядерные испытания прошли в России еще в 1990 году. Во время их проведения был подземный групповой подрыв 8 зарядов общей мощностью в 70 килотонн. С этого времени в России официально не проводились испытания ядерных зарядов.
Да, вот тут вот неправильно я сказала, употребила слово «испытание», вводя этот сюжет, потому что испытаний, слава тебе, Господи, еще пока Россия не готовит новых с 90-го года, речь идет только об учениях. И вот, Давид, пожалуйста, скажите, чувствуете ли вы какую-то тревогу или какую-то параллель между вот тогда, 19-й, 25-й, и сейчас эти ядерные учения, и что после них?
Параллель, безусловно, присутствует. Если эти, кстати, учения состоятся, тут еще информация, видимо, окончательно не подтверждена, да, это часть своего рода, это такой намек со стороны России, намек НАТО, намек американцам. В общем-то, можно говорить о том части ядерного шантажа, к которому российские власти прибегают в течение всей этой войны, упоминанием и намеками на возможность применения тактического ядерного оружия или вообще особых средств. И, кстати говоря, это приходится констатировать достаточно эффективная стратегия, потому что она является, до сих пор, по крайней мере, являлась одним из сдерживающих факторов во всем, что касается поставок оружия Западом Украине. Я подразумеваю, естественно, более широкого перечня и более масштабных поставок. Один из важных аспектов, которые американские, не только американские власти рассматривают, это избежать риска ядерного столкновения с Россией практически любой ценой. И если там считают, что этот, а иногда так считают, что риск слегка повышается, то воздерживаются от поставок тех или иных систем. Ну, классический пример — оперативно-тактические ракеты дальностью 300 километров, которые Украине очень необходимы для систем «Хаймарс», и которые до сих пор американцы не поставили, в том числе и по главной причине, по всей видимости, та самая боязнь эскалации. Ну и если учения российских войск стратегического значения состоятся, это будет своего рода таким вот напоминанием, игрой мускула в рамках этого ядерного шантажа. Я, кстати, не исключаю, что разговоры о грязной бомбе — это из той же области, потому что Россию воспринимают на Западе очень часто российские обвинения, будь то сейчас в адрес Украины, а в свое время в адрес, например, сирийских повстанцев, которых обвиняли в том, что они сами против себя применили химическое оружие. Когда Россия в чем-то обвиняет, то у людей, у многих такая подспудно возникает вопрос, а не значит ли это, что они сами готовят нечто подобное? Ну, я склонен считать, что они все же не готовят использование грязной бомбы. Это был бы очень неразумный шаг во всех отношениях, имел бы для России очень тяжелые последствия. Однако гарантировать подобного, что подобное не случится, как и, скажем, применение то самое тактического ядерного оружия, нельзя.
Так, ну, так об этом же идет речь, что они говорят о грязной бомбе с той стороны, а сами-то готовятся таким образом тактическое применить. Вот это пугает.
Это безусловно.
Повод. Ищут повод для применения своего тактического. Вот это вот первая мысль-то приходит в голову при разговорах об этой грязной бомбе.
Ищут, по большому счету, повод или его отсутствие, если, не дай бог, они решат применить тактическое оружие, по большому счету, повод-то не нужен. Для стран Запада, естественно, этот повод и близко не сработает. То есть все понимают прекрасно, что речь идет о инсинуациях. Украине нет ни малейшей... Украине, в принципе, может сконструировать технические возможности. Такому государству, как Украина, не только ему позволяют сконструировать грязную бомбу, которая, кстати, с военной точки зрения очень и очень незначимое оружие. Ее возможности вот так вот в широких СМИ крайне преувеличены, этих грязных бомб. Но вот применить подобное оружие для Украины с военной точки зрения, опять-таки, абсолютно того не стоит. А с политической точки зрения, какая это, за это может быть уплачена цена, ну это просто невообразимо. Потому что если кто-то предполагает, что Запад простит Украине подобный шаг, я сейчас просто рассматриваю, то это очень грубая ошибка. Ну а российские утверждения, которые, естественно, без того, сделаны без того, чтобы представлены так были доказательства, ну, по крайней мере, широкой публике, всерьез не воспринимаются. Репутация России давным-давно в этом плане, в плане утверждений, обвинений, давным-давно не ценится высоко. И бремя доказательств за Россией. В противном случае это информационный шум, преследующий какие-то цели, отчасти возможных целей мы вот сейчас говорили, можно еще что-то предположить, но пока мест это не более того.
Вы знаете, вот уходя в эфир, посмотрела программу «60 минут», кусочек, где Виталий Третьяков в этом шоу говорит гостям, что хорошо бы России, вот что мы должны сделать, это мы должны такие доказательства предъявить, чтобы мир ахнул, ну, по поводу грязной бомбы, и сказал, что ну вот это мы, конечно, верим, вот это мы, конечно, убеждены. Но даже эти эксперты, как вы понимаете, говорят, что фактически тем самым он говорит, что пока никаких доказательств никто не видел.
Естественно, доказательств никто не видел, это пока лишь только слова, но правда речь идет о такой вот целенаправленной кампании. Министр обороны России обзвонил всех своих коллег, потом даже начальник генштаба Герасимов говорил, как минимум со своим английским визави. Такая вот мысль, что это информационный шум, призванный вот какие-то обеспечить, как-то вот отвлечь внимание от каких-то будущих событий. Это может быть и действия России, а может быть и даже само отступление или начало отступления из Херсона, а может быть какие-то вот активные действия России. Впрочем, она их ведет, например, по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. То есть тут, честно говоря, это информационное прикрытие неуместно. Но вы знаете, анализируя информационную стратегию России во время всяких конфликтов последних лет, иногда диву даешься, иногда логика, безусловно, присутствует, но иногда она очень необычная. И, честно говоря, выводы просто, ну вот не просто сделать, а что, собственно, о чем, собственно, идет речь с практической точки зрения.
Спасибо, Давид. Вы знаете, мы спросим сейчас у нашей аудитории, и вы, может быть, оцените ее ответы. Вы можете нам позвонить в прямой эфир, позвонить по телеграмму. А телеграм сейчас есть у всех, слава богу. Телеграм, адрес «Свобода он эйр», он аир, если уж говорить такими буковками русскими, он эйр, «Свобода». Собачка «Свобода он эйр». Собачка «Свобода он эйр». В телеграме наш адрес. Звоните и делитесь своими соображениями. Просто действительно интересны ваши версии, зачем вся вот это вот, вот это шоу с грязной бомбой было устроено. Интересно, что вы думаете. И посмотрим сюжет. Еще сюжет сегодняшнего дня. Знаете, это как вот... Вообще слово... Странно, что сочетание русский народный почему-то только со сказками ассоциируется у меня, например. А вот оказалось, что сегодня был русский народный собор, всемирный русский народный собор. Русский народ, видимо, действительно всемирен, который проводил патриарх Кирилл, и на который собственной персоной явились опять-таки российские политики. Давайте сюжет увидим, и наши эксперты его прокомментируют.
25 октября лица путинской власти собрались на мероприятие под названием «Всемирный народный российский собор». Несмотря на одухотворенное название, происходящее напоминало типичный для России деловой форум с обязательным присутствием чиновников «Православие и мир в 21 веке». Такую тему для данного мероприятия выбрали в РПЦ. Первым начал выступать патриарх Кирилл. Ему предстояло задать тон собранию.
«И от того, насколько твердо мы с вами будем стоять в истине, насколько верными мы будем и верны будем заветам своих отцов, преданные и тем неприходящим духовным нравственным ценностям, которые мы получили, в том числе и через церковную традицию, вот об этом, от этого будет во многом зависеть, несомненно, будущее нашей страны, народа».
Эстафету подхватил Сергей Кириенко. Он так много говорил о необходимости защищать русский мир от Запада, который в его представлении напал на Россию.
«И психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение суверенитета идентичности, в идеале расчленения страны. И мы должны понимать, что эти произошедшие изменения нельзя просто переждать.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посвятил выступление другой священной войне России с ЛГБТ и трансгуманизмом.
Миру объявлена война. Трансгуманизм через 70 лет после ухода из жизни одного из его идеологов, фантаста Уильяма Степлдена, секуляризация и пропаганда ЛГБТ-подходов, ЛГБТ-сообщества стали деструктивными векторами развития западной цивилизации.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в советском прошлом безбожник, а в настоящем ярый защитник православия, естественно, упирал на святость войны с Украиной, вспоминая Великую Отечественную войну, а также просил благословения у патриарха.
Но сегодня специальная военная операция, на мой взгляд, переросла в реальную войну. И если мы все под сводами этого главного храма страны не осознаем, что мы сегодня все на поле боя, и от нашей внутренней убежденности невозможно одержать победу против Четвертого Рейха, который собрали американцы и НАТО под свои знамена. И хочу, чтобы Святейший нас благословил на праведное дело во имя победы.
Ну, напоминаю я адрес нашего адреса для звонков «Свобода он ир» в Телеграме. Звоните по поводу ваших версий, зачем было нужно шоу с грязной бомбой. Пока я спрошу Николая Петрова, что он думает об этом. Вот шоу за шоу. Шоу «Русские» тут неправильно в сюжете, не «Российский народный собор». «Русский народный собор» был проведен, на который опять пришли политики и выразили свои верноподданнические чувства по отношению к специальной военной операции, как они все это продолжают называть. Считаете ли вы, что в рядах российской политической верхушки царит, действительно, вот сейчас царит абсолютное единство, как они это ходят и демонстрируют даже на такие экзотические мероприятия?
Я думаю, что в этих рядах царит во многом единство, но это единство не политической элиты, которая консолидирована вокруг какой-то цели, а это единство винтиков одной и той же машины, который, собственно, сегодня представляет из себя российский политический класс. То есть я не думаю, что в этом есть большой энтузиазм. Это выполнение обязанностей, как они это понимают. И в этом смысле те лица, которые мы видели сегодня в храме Христа Спасителя, они мало чем отличаются от тех лиц, которые мы видели относительно недавно в Кремле, когда перед собравшимися выступал Путин. Там не было, как мне кажется, абсолютно никакого проявления воодушевления. Там было отбывание номера и некой повинности. И, естественно, в политическом классе царит единообразие, и мы видим, что практически все продолжают присягать на верность президенту, независимо от того, какие повороты делает российская политика в связи с войной в Украине. Но часто возникает ощущение, что это какая-то совершенно другая реальность, это не часть функционирования политической системы в том смысле, что это никому и ни для чего не нужно, но это вот бесконечное присягание на верность.
Николай, ну вот ведь любой мыслящий, по идее, человек, который знает систему взглядов, прошлую. Люди вообще формируются в довольно молодом возрасте. И уж там 40 лет, когда Кириенко был Кириенко, тем самым, который дружил с Борисом Немцовым, он был уже сформировавшимся. И люди, которые знают его систему тогдашних взглядов, но они же понимают, что он не может на полном серьезе, вот как он сейчас призвал, он говорит, война эта должна стать народной, против нас весь мир, мы должны всем миром выйти на эту священную войну. Но не может этот человек так реально думать. Как вот другие люди этого не понимают? Вот вы понимаете, как он может... Верите ли вы, что он так реально может думать, Кириенко, Сергей Владиленович?
Мне кажется, что у Кириенко нет какого-то внутреннего идеологического стержня, который бы его вел в жизни. Да? Он с самого начала, еще со времен комсомола и банков в Нижегородской области, мне кажется, был, если это и слухи, представителем секты саентологов, окруженным методологами, он был человеком, который как сосуд может принимать любое содержание, и в этом смысле технологичен. Он и нравится Путину как раз тем, что на какой участок его не поставь, он совершенно искренне, с полной отдачей сил делает то, что ему сказано делать. И у него нет такого впечатления никаких особых угрызений или проблем, связанных с тем, что то, что он делает, расходится с его внутренними убеждениями. И здесь то же самое. Мне кажется, что если мы в Жириновском видели актера, который мог себя заводить и искренне говорить «Бог знает что», то в Кириенко мы видим такую машину, которая действительно может и говорить, и делать «Бог знает что», при этом не делая никаких перерывов и вполне как бы считая, что это делается искренне.
Да, очень интересный персонаж. Как вы считаете, какими были предпосылки еще до вот этой войны? Предпосылки тому, что люди сейчас за этот год, их стало, кстати, больше, мне кажется, их становится больше, купились вот на эту концепцию того, что если мы туда не пойдем, на нас нападут, что мы идем туда защищать себя, что против нас весь мир, и что если мы сейчас не выиграем эту войну, они придут и разрушат нашу Россию. Ведь этого же ничего близко не было. Как это появилось в сознании людей, вот эта концепция того, что если мы идем защищать себя, иначе нас уничтожат. Откуда она взялась? Ну, кроме того, что им ее, конечно, рассказывают каждый день и Кириенко, и федеральные каналы, но почва, какая почва была для того, чтобы это так благодарно проросло в людях?
Мне кажется, можно говорить и о том, что, начиная с 2014 года, действительно шло постоянное промывание мозгов. Оно могло быть для кого-то фоновым, кто-то действительно включенно смотрел все эти политические ток-шоу, но каким бы фоновым оно ни было, это несколько лет привыкания к той мысли, что Украина – это плацдарм для Запада, который всегда интриговал против России, а сегодня на нее реально хочет напасть. Но реально это ресентимент, да, то есть у многих наших граждан, это не касается молодежи, вернее, касается, но в меньшей степени, есть ощущение того, что мы были великой державой, нас боялись, и вот это важно, что, отвечая на вопрос о величии страны, люди чаще всего используют понятие «нас боятся», значит, нас уважают, а теперь мы занимаем какую-то подчиненную роль. Ну и, наконец, из самых последних таких как бы краткосрочных, кратковременных эффектов я бы сказал о том, что а какая у людей альтернатива, да? Как можно жить с сознанием того, что ты преступник, что твои лидеры совершают военные преступления, гораздо легче самому себе объяснить, и вот в этом, мне кажется, причина эффективности такого рода пропаганды. Она может со стороны выглядеть примитивной, но она ложится на то, что человек хочет принять, да, человек хочет найти такое объяснение, которое позволит ему жить в мире с собой, жить, не думая о том, что он должен, я не знаю, бороться против той власти, которая совершает страшные преступления.
Спасибо, Николай, за это объяснение. Ну, то есть обманываться рад, буквально. До свидания.